Dzień dobry, drogi друзья. Вечер добрый. Сегодня началось сейчас 24-е кислева, день Йорцет Рав Штаймана, Роман Леб Штаймана. 6 лет, как он поднялся в небесную Ешиву, и мои близкие друзья, семья Розенгартен, которые всегда были близки к Раштайману, еще когда он был неизвестным человеком, а просто Тонхохмом на браке, вспомнили его коронную фразу. Барон Лейб Зацаль всегда говорил такую фразу: «Нар гаити гам заканти велой гаити меватер мавсид». Это Барон Лейб, как человек, у которого было прекрасное чувство юмора, он шутил. И эта шутка, в ней была только доля шутки. Он говорил так, в Беркат Амазоне, в конце Беркат Амазоне, он говорит: «На раити, в гамзаканте, юношей я был и постарел, в ло раити цадик наизав, никогда не видел праведника оставленным, в изаром и вакеш лохан, и потомство его просящее хлеб». Так вот, он по ассоциации с этой фразой говорил: «Наар аити, юноша я был, в гамзаканте и состарился, в лой раити и не видел меватер мавсид, тот, кто уступает, чтобы он потерял». Вот, можно сказать, одной фразой это его наследие, Рабан Лейба Штаймана, для нас, для всех его учеников, уметь уступать. Уметь уступать в ситуации, когда кажется, что ты прав. Да, это наследие Рава Штаймана. И нужно, конечно, этому посвятить целый урок, а это просто одним словом. Теперь небольшой двар Тора, который жалко его не сказать в принципе. И он как раз очень связан с теми Таилим, которые мы хотим сейчас прочитать. Из той идеи, которая, в принципе, заложена и в Хануке, и в том уроке, который мы будем давать чуть позже, сразу после чтения Таилим. Так вот, мой ученик задал такой вопрос. В Талмуде, в трактате Шаббат, где обсуждаются законы Хануки, есть очень интересная такая вставка. То есть Гемара говорит какой-то закон из законов Хануки, а именно, что свечу ханукальную, точно так же, как и суку, и как доску для эрува, нельзя ставить на высоту больше 20 ама, больше 10 метров. Почему? Потому что глаз это не видит, не обращает на это внимания. То и дальше те же самые мудрецы, которые сказали это высказывание, они говорят другое высказывание. Объясняют отрывок из недельной главы. В недельной главе написано, что Йосефа бросили в яму, а в яме этой нет воды. Так написано в Торе. Уточняет Гемара, зачем нам написано, что в этой яме нет воды. Значит, что в ней воды только не было. А змеи и скорпионы там были. Ну, во-первых, мы сразу же видим, что формально связь между этими высказываниями — это те же авторы. Но, обратите внимание, всегда Ханука выпадает на эту недельную главу, главу Ваешив. Всегда шаббат Ханука, либо два шаббата Ваешив и Микец, но, как правило, шаббат Ханука — это шаббат Ваешив. Теперь, почему... Какая связь? Ну, только в этом связь? Только в авторстве? Или только в том, что так это именно глава Торы упоминается в Хануку, читается в Хануку? Есть еще глубокая связь, на мой взгляд, между этими высказываниями. То есть, что значит? Мицват Ханука не ставится высоко, глаз не видит. Йосеф находился в яме. И в этой яме, его посадили в яму, были змеи и скорпионы, они его не кусали. Как себя чувствовал Йосеф в этот момент? любимый сын, изучал с папой Тору, и вдруг братья бросают его. Ему кажется, что весь мир разрушился. Ему кажется, что все, что происходит вокруг него, нет ничего хуже, чем может быть сейчас. Его, с него содрали его одежды, и он сидит, и вот рядом с ним змеи и скорпионы. И змеи и скорпионы его не жалят. И в этот момент Иосиф понимает ту вещь, которую мы все должны понять. Раз сейчас Всевышний спасает его от змей и скорпионов, значит, что-то происходит. Значит, это начало какого-то процесса, который Всевышний начинает с ним здесь и сейчас. И это действительно так. Это начало спуска в Египет, это начало избавления из Египта, это начало, это процесс рождения еврейского народа, и процесс дарования Торы начался сейчас. То есть, несмотря на то, что Йосеф сейчас находится, как говорит Рав Нахман из Бреслова, астура бетоха астура, да, сокрытие внутри сокрытия, все равно из малой детали, который даже предыдущее высказывание не видит глаз этой детали, можно на нее глазом не обратить внимания. Нужно понимать, что на самом деле нужно преисполниться верой, что это начало большого процесса, результат которого можно увидеть через долгие годы. Иосиф стал министром, только как визирем, только через 13 лет после этого, а отец пришел еще через... через 17 лет, да, после этого. То есть этот процесс, он длительный, а еврейский народ потом находился в изгнании еще 210 лет. Отдавание Торы произошло еще там через год после этого. Да? То есть как бы это весь этот процесс, как бы, да, он процесс длительный, но это все детали большого процесса. Где это видно? Это видно из каких-то малых деталей, которые сейчас-то просто змея и скорпион не жалят Йосефа в этой яме. Это значит, что Всевышний с ним, это значит, что все идет по плану, и нужно преисполниться уверенностью, понадеяться на Всевышнему эмуна и битахон. Это то, что требовалось от Йосефа, когда он сидел в яме, и его не жалили змеи и скорпионы. И это связано с Ханукой, что да, что нужно увидеть глазами то, что можно глазом не увидеть. Понимаете? Вот это вот связь между этими высказываниями здесь в Талмуде. И мы начинаем Тейли. Шира Маалойс, Эсо Эйнай Элеори, Меайн Йово Изри.
Шира Маалойс,
Эсо Эйнай Элеори, Меайн Йово Изри.
Изри Мимадуй Ною, Исэ Шамайм Ворец. Adonai shoimrecho, Adonai tzilcho, al yad yeminecho.
Adonai shoimrecho, Adonai
tzilcho, al yad yeminecho. Yom ha-shemesh lo yakeko, v'yoreach baloylo.
Yom ha-shemesh lo yakeko,
Yom ha-shemesh lo yakeko, v'yoreach baloylo.
Adonai shmorcho mikol ro, yishmor es nafshecho.
Adonai Shmorcho Mikol Ro'ish Moires Nafshecho
Adonai shimo vekoili, tiyeno oznecho kashuvois lekol tachanonoi.
Adonai shimo vekoili, tiyeno oznecho kashuvois lekol tachanonoi.
Ima voinois tishmor yo, Adonai mi amoid.
Ima voinois tishmor yo, Adonai mi amoid.
Kimcho aslicho leiman tiborem.
Kimcho aslicho
leiman tiborem.
Kivisi adonai kivso nafshi veledvoroi oicholti.
Kivisi adonai kivso
nafshi veledvoroi oicholti.
נפשי לאדוני משוימרים לבויקר, שוימרים לבויקר.
נפשי
לאדוני משוימרים לבויקר, שוימרים לבויקר.
יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו יפדוס.
יחל ישראל אל
אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו יפדוס.
והוא יפדס ישראל מכל אבוי נויסוב.
והוא יפדס
ישראל מכל אבוי נויסוב.
אחינו כל בית ישראל הנסונים בצור ובשבי, העומדים בן ביום ובן ביום ראשון, המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרו לרווחו, מאפלו לאוירו, משיבוד לגאולו, אשתו בעגולו בזמן קורי ונאמר אמן.
אמן.
Так, добрый вечер еще раз. Да, мы продолжаем запись, правильно?
Дарфандель, пожалуйста.
Спасибо. Так, значит, наша сегодняшняя задача – это разобрать вставку «Аля Нисим» в Шмонаэсре и в Биркат Амазоне. Значит, и там и там, и там вставка «Аля Нисим», она в «Биркас Ойдуэ» – благословение, благодарность. Значит, мы благодарим Всевышнего в Хануку. Что интересно, что в Талмуде есть выражение. То есть Талмуд там, где приводит эту брайту с историей Хануки, там написано, что постановили дни Хануки сделать галель вода, прославление и благодарность. Это дни прославления и благодарности. В Рамбаме же, Рамбам говорит, что это должны быть дни симха ве алель. Симха – радость и алель. Вот. Нужно посмотреть. То есть у нас есть с одной стороны – в Талмуде написано «Галель Войдоэ». Рамбам говорит «Симха Ваали». Так? Теперь здесь, в вставке, у нас есть это часть благословения Шель Ойдоэ, часть благословения благодарности. Теперь, если посмотреть на контекст всего этого благословения благодарности, там есть, оно строится так. Значит, мой диманахну лох, да? Мы благодарим тебя, шатау, что ты, он, Господь, всесильный наш и всесильный отцов наш. Леойлом вэд, навеки вечный. Цур хаейну, оплот нашей жизни. Могейны шейну, защита нашего спасения. Атаху ледор вэдэ, ты из поколения в поколение. То есть вот этот нюанс, что Всевышний наш оплот и наша защита, и мы ему благодарим, и он, Бог наш, Бог отцов наших, это в принципе основа всей нашей благодарности. Что мы имеем со Всевышним давние отношения, исторически связанные с нашим происхождением от наших отцов. Это принципиально важно. И вот это вот как бы первая часть благодарности. Первая часть благодарности, что мы на самом деле, вот не где-то какие-то оторванные, а мы часть цепочки. Мы часть цепочки, которая называется еврейский народ, которая называется исправление мира, которая называется цель творения и так далее. Это первая идея. Вторая идея. Дальше есть наши личные отношения. Но и делехоун саперти и лосехо. Мы поблагодарим тебя и расскажем твое прославление. Альхаейну, про нашу личную жизнь. Не то, что ты бог отцов наших, и ты спасаешь весь народ, да, а на нашу жизнь, как бы лично, которая, наша жизнь, она мисурим бейдах, она передана тебе в руки. Вальнишмусейну, за наши души, обкуды слов, которые мы отдаем тебе. Вальнисехо, и за твои открытые чудеса, который с нами каждый день. Вальни флойсеха, и твои скрытые чудеса, в той войсеха, и всякое добро твое в шебихоле есть, которое в каждый момент. Здесь имеется в виду, что в каждый момент с нами происходят какие-то скрытые чудеса. Например, функционирование нашего тела. Это скрытое чудо. Мы как бы к нему привыкли, Барух Ашем, да, но, как говорил Раби Ерухам, что если бы человек знал, что происходит в его организме с момента, когда он что-то взял в рот, и до момента, когда он сходил и сказал Барух Браху Ашер Яцар, то бы каждый раз при выходе из дома без мезузы он бы посылал телеграмму родственникам, тогда были телеграммы, сейчас, наверное, нужно было бы WhatsApp послать, слава Богу, все прошло хорошо. Так вот, за это, за все эти детали, нюансы мы благодарим, которые происходят с нами в каждый момент. И тут Рибарон Лейб за царь, которого мы уже упомянули сегодня, Рибарон Лейб задает вопрос. Интересно, мы благодарим Всевышнего за добро, которое у нас каждый момент. А потом дальше говорим «Эры вовойкер вецаурой» – вечером, утром и днем. Так добро с нами происходит когда? Каждый момент или вечером, утром и днем? Это, как всегда, у Рибарон Лейба, у него был, так сказать, он просто требовал внимания, чтобы смотреть, чтобы читали внимательно, что имеется в виду. Здесь стоит запятая. Стоит запятая. Мы благодарим тебя за то, что происходит с нами в каждый момент. Но когда мы это делаем? Вечером, утром и днем, понимаете? Вот это вот. Здесь стоит запятая. И дальше мы говорим, «Атов килой халу рахамех». Да? «Ты добрый, ибо не закончилось твое милосердие». «Вам рахем». И ты милосердный килотаму, ибо не заканчиваются, не прекращаются твои хасудеха, твоя милость. Миолам кивинулох. Мы всегда полагаемся на тебя. Вот она квинтэссенция. Мы всегда полагаемся на тебя. Мы всегда надеемся на тебя. И дальше, вот именно в этом месте, появляется вот это благословение аля нисим. Понимаете? Мы всегда полагаемся на тебя. И дальше тут есть герса «Ве аля нисим» и также за чудеса. То есть мы благодарим тебя за то, что происходит с нами открыто и скрыто каждый момент. Мы всегда полагаемся на тебя. И поэтому мы благодарим тебя аля нисим за чудеса, валя пуркан за спасение, и выкуп наш, валя гурус и за мощь, валя чуэс и за спасение, валя милхома, здесь и за войну. С войной тут большая тема. Много очень мы придаем значение ханукальному чуду. Ханукальному чуду, которое произошло в храме. Но есть еще чудо войны. Чудо войны, что война, ханукальная война, была абсолютно неестественной. Горсточка Маковеев победила огромную греческую армию. Я всегда говорю о том, что нужно понимать, что это была не греческая армия, это были сирийские греки. Да? То есть была династия Селевкидов, которая откололась от империи Александра Македонского, и именно ее правители, в том числе Антиохус и Епифан, да, хотели как бы эллинизировать еврейское население иудеи. Причем никто не воевал с евреями по крови, да? Этнической чистки еврейской не было. Это не Пурим. Была проблема только с еврейскими, с еврейской религией. Это было первое преследование на религиозной почве. Именно нас как религиозную общину. Это было против Шаббат, Тура и обрезания, и Рушходыш. То есть все те вещи, которые показывают, что есть отдельное служение. Шаббат, только Шаббат у евреев. Обрезание, только у евреев. Рушходыш, специальный еврейский календарь, да? И Тойра. Тойра – это вообще квинтэссенция еврейской идеи, да? Идеи того, что есть некое откровение божественное, которое передается. Это Тойра. Поэтому вот эти вот все четыре момента – это квинтэссенция иудаизма. Так вот, был спор. Так война была на самом деле. Война была прежде всего, на основании чего была война. Потому что на самом деле евреев, очень много было евреев, которым нравилась греческая культура. Да? Нравилась греческая культура. И как началось восстание Маковеев? Хашмонаим, а в Мудин приехали вот эти вот представители, и там нужно было принести в жертву пятачка, да, розовенького, принести в жертву, и какому-то там эллинскому божеству, громоверству, может быть, да, на Зе, который называется, вот, и там собрали всех, и Матитияу, он, так сказать, как бы, его вызвали как главу евреев Мудина, вызвали его, и он вышел, мы сказали, на, зарезай вот эту свинью и приноси ее в жертву Зевсу. Он взял вместо того, чтобы он не хотел, позвали какого-то еврея эллиниста, сказал, вот он принесет вместо тебя, вот учись, так сказать, как бы быть просвещенным и правильную религию соблюдающим человеком. Он взял нож, так сказать, да, тот принес или попытался принести, не знаю как, он взял, ударил этого еврея-эллиниста ножом и закричал «Мила Ашем Илай», кто за Всевышнего со мной. То есть эта война, она была, на первый взгляд, абсолютно без шансов. У тех мощная армия, у тех слоны и так далее. И тут вот происходит чудо войны. Вдруг они начинают побеждать. Почему? Потому что в чем была причина преследований? Потому что много евреев почувствовали, что нормально, можно жить, можно быть греком. Что Всевышний хотел от евреев? Чтобы евреи были готовы пожертвовать собой ради Торы. То есть этого то, что не хватало. И как только они начали быть готовыми жертвовать ради Торы, в этот момент они начали побеждать. Потому что победа, она в войне, она результат духовного уровня. Результат духовного уровня народа. Как только народ осознал, что без Торы, по крайней мере, часть народа осознала, что без Торы они превратятся в греков, и они не хотят этого. То есть те, которые хотели, они превратились, а те, которые не хотели, они хотят. В этот момент на небесах произошел как бы духовный перелом. Так вот, «Валя милхом из-за войны шасиса лаву и сени, который ты сделал нашим отцам, байми маэм, в эти дни безманазе». В их дни безманазе, в это время. То есть в это время. Как можно сказать в это время? В это время? В эти дни? В эти даты? Почему мы говорим байми маэм, базман азе? Здесь известный Рав Деслер, очень известный, который говорит, что в отличие от восприятие стандартного, что время движется, да, а мы как бы находимся, ну, как бы, мы находимся как в какой-то статистике, а время движется, происходит наоборот. Мы движемся внутри времени. Что это значит? То есть время это не линия какая-то такая простая, да, а время это как бы некая спираль. Поэтому евреев называется Маагаль Шана. Маагаль это круг. Шана, который повторяется, лишнот, от слова повторяться. То есть, если мы воспринимаем время как такую, ну, прямую, да, просто отрез, такой, луч такой, который из точки пошел и пошел дальше, так сказать, без конца, то никогда невозможно назвать год словом шана, как бы повторяется от слова лишнот. Нет, он не повторяется, он всегда идет вперед. А в еврейском понимании год, он именно шана, он... Он коль шана шоне, коль шана он хозер, да, повторяется. Маагальшана, годовой круг, да, то есть это цикл, время это цикл. То есть это, если можно это представить, это не луч, а это некая вертикальная спираль. Вертикальная спираль, которая поднимается вверх. И тогда, если мы возьмем проекцию этой спирали, это всегда будет круг. Понимаете? Всегда будет круг, внизу будет тот же самый круг. То есть получается, что мы всегда двигаемся вот по тому же кругу, только, ну, может быть, поднимаемся вверх или опускаемся вниз, но каждый следующий год, он как бы над предыдущим годом. И поэтому можно сказать, что время повторяется. Что значит время повторяется? То есть сегодняшний день, да, 24-е кислева, завтрашний день, 25-е кислева, это повторение того же момента, который был, когда была Ханука. Понимаете? Вот это вот, поэтому можно сказать, Баймима Эм Базманазе в это время. То есть это время, на самом деле, повторение предыдущего времени. И тогда, опять же, приходит принципиальная мысль, что те же самые влияния, которые были на небесах в те времена, они каждый раз повторяются в этот год. Это тоже как бы принципиальная идея, которую говорит Рав Деслер. Что каждый год в это время происходят те же самые небесные влияния, которые были в те времена. То есть они могут превратиться во что-то другое, они могут трансформироваться во что-то другое, они могут по-другому как-то выражаться, но духовный потенциал этого времени, он сохраняется из года в год, потому что, если посмотреть, опять же, на проекцию, да, и как бы на эту проекцию времени спускаются эти духовные влияния сверху, то они как бы, они все время существуют на этот момент времени. Понимаете? И поэтому мы каждый праздник, мы хотим, так сказать, как бы набрать этой духовности, которую этот праздник несет. Это не просто, как обычно празднуются исторические даты. 75 лет назад, так сказать, как бы государство Израиль образовалось. Ну вот, 75 лет назад это все прошло. Да-да? Еврейский подход, он не такой, что как бы каждый год это как бы заново без маназы в это время. Okay? Это первая идея, которая здесь уточняется из текста вот этого без маназы. Окей, что я хотел еще добавить, секунду, у меня здесь записано. Окей. Теперь, за что мы благодарим? За Нисим, за Пурку, то есть за освобождение, за спасение, за выкуп, за мощь, за победу в войнах, которые произошли с нашими отцами в их дни, в это время. И тут... Очень интересно. Вопрос такой. За что благодарить? Да? За что благодарить? Еврейский народ получил династию Хашмонаим примерно на 200 лет до разрушения второго храма. Была ли у них независимость у Хашмонаим? Не было. Практически не было. То есть, может быть, от греков в какой-то момент было, а потом они стали зависимыми от Рима. Это не было возвращение царя Давида, потомков царя Давида на престол. То есть говорить о еврейской государственности как таковой в том представлении, которое представляет эта Тора, вряд ли возможно. Мягко говоря. Тогда за что благодарить? Где основная точка, за которую мы благодарим Хану? Что произошло в Хану? Я вам напомню, я не помню, говорил ли я это уже здесь на программе Zoom, но в свое время, еще когда в бытность мою в Саратовской синагоге, был какой-то 9 мая. Я помню, что кто-то из стариков в синагоге, может быть, даже Рэб Довид Шор, Зихруно Левраха, был такой сказочный старик в Саратовской синагоге, который... Как говорили американские бухурим, читают по сидуру лучше, чем они. То есть, как бы, человек, который спасся из Польши, потом жил в Саратове, и у его внука на лацкане пиджака я впервые прочитал фразу, которую вы сейчас все читаете со всех сторон, «Ам Исраэль хай», «Народ Израиль жив». Для меня, так сказать, тогда в 14-15 лет было таким откровением, так сказать, что можно ходить со значком «Ам Исраэль хай», как бы чувствовать себя гордым евреем, это было прям очень особое такое состояние. Так вот, Рэб Довид Шор, я помню, по-моему, спросил тогда такой вопрос. Почему не празднуется в еврейском календаре 9 мая? Почему мы не празднуем 9 мая? По-моему, Рэб Носон Вершубский ответил тогда прекрасный, на мой взгляд, ответ. Почему не празднуем? Празднуем. У нас есть две даты нашего спасения. Это Ханука и Пурим, когда мы празднуем, в принципе, все виды нашего избавления. Если в Пурим мы спаслись физически, то в Хануку мы спаслись духовно. Что значит спаслись духовно? То есть мы празднуем победу, с нами воюют духовно. И либо духовно, либо физически. Кстати, интересно, что Хамас сейчас и вот все вот эти вот товарищи, они воюют с нами и духовно, и физически. Это первое, это новое сочетание. Это новое сочетание, очень, оно очень специфическое и интересное, о нем нужно будет отдельно поговорить. Потому что они хотят сказать, что вот я слышал такое высказывание, что они говорят, что мол, у вас нет права на эту землю. Мы здесь как бы хозяева. Okay? То есть они хотят уничтожить и тело еврейское, и еврейскую идею. Но, в принципе, всегда это было либо так, либо так. Так вот, в Хануку хотели уничтожить еврейскую идею, как Тору, как никто не был против еврейского тела. Так вот, что мы празднуем в Хануку? Мы празднуем в Хануку, что несмотря на то, что не вернулась государственность, у нас не появилось нормальное, независимое, мощное государство, у нас не было мощной армии региональной, у нас не было ядерного оружия, у нас не было ничего. Но что мы выучили в Торе? Чему нас научил Шимон ха-Цадик, который пообщался с Александром Македонским? Это как раз вот этот период. Что основная Тора, которую мы будем изучать, Талмуд, Мишна, родится именно в этот период, когда нет никакой мощной государственности. Когда наоборот. Еврейский народ кажется слабым, еврейский народ кажется зависимым, но сохраняется еврейский народ, несмотря на эту кажущуюся ситуацию. То есть Яаков Авину, это как раз вот эти главы, да, несмотря на то, что он выглядел на фоне Эсава не таким мощным, за ним не шли 400 дружин из 400 бугаев, Яаков Авину оказался сильнее Эсава. Понимаете? Вот эта вот идея, которая заложена в Хануку, что мы на самом деле даже сможем существовать даже без государства, даже без мощной армии, даже без ядерного оружия. Еврейский народ выживет на протяжении всей истории. Это мощнейшая идея Хануки, что маленькие свечки горят в темноте, что несмотря на то, что вокруг темно, и зажигаются они когда-то. То есть вот этот маленький огонь, он добавляется по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и он растет, он увеличивается. Да? И есть там, опять же, в Хануку, что есть мнение, что как Парим Шельхак, как связь с Суккотом. Ну, то это отдельно, не будем сейчас в это ходить. Но как бы идея, что Ханука завязана еще и с Суккотом, это тоже связано с исторической ситуацией. Но давайте лучше пойдем к тексту ближе. Вы понимаете, вот эта вот идея, что мы празднуем и Халиле Ойдое, прославление и благодарность в Хануку, она как раз вот за вот эту идею, возможность духовно сохраниться, несмотря на состояние сокрытия лица. У нас нет мощности царя Давида, у нас нет мощности Йошуа, у нас нет великой армии Моше, у нас нет этого. Но духовно мы сохранимся, несмотря на Всевышний сможет нас сохранить и довести нас до спасения, несмотря на то, что мы не супермены. Понимаете? Потому что он на самом деле сильнее всех суперменов. И это, так сказать, как бы идея, тоже идея Хануки. Так вот, мы начинаем дальше вот эту вставку. Бейми Матисьяу бен Йоханан Годаль Хашмоней. В дни Матитьяу коэна первосвященника Хашмонаита. Это его фамилия была, да? Кеши омад малхут Айвана Аришо Алям Хайсре. Когда встало царство греческое, злодейское, Алям Хайсре, на народ Израиль. А народ твой Израиль. Здесь подчеркивание, что они встали против того, что Израиль твой народ. Греческая культура, все равны, есть философия. Почему, так сказать, кто сказал, что Бог выбрал какой-то народ, считает, что дал ему Тору? Не-не-не, ну все же равны, все, да? Еще раз, мы сейчас не говорим про некую дискриминацию, но информация, которая передана в Торе, не передана ни в одной другой философии. Так вот это вот твой народ Израиль, в плане, в чем он твой, потому что он несет твою Тору. В чем их была идея? Ляшкихан Торатеха. Нужно забыть Тору, твою Тору. Другие Торы можно учить. Твою Тору. Вот то, что это Тора, она твоя, она была получена на горе Синай. Вот это нужно забыть. Уле авирам михукей рецойнеха. И свести их, да, с них. Законы необъяснимые твоих заповедей. Почему именно хуким? Потому что основная как бы идея была шаббат. Почему нужно соблюдать шаббат? Брит мила. Зачем же это представить? Зачем? Природа создает человека с крайней плоти. Зачем вмешиваться в планы природы? Да? Изучение Торы, понятно, и Рошходыш, да, что есть вот этот момент, есть календарь. Но это хок. Почему нужно считать и Луну, и Солнце, и добавлять 13-й месяц? Зачем вот это все? Зачем именно так? Потому что это божественная идея. Не мы придумали ни шаббат, ни обрезание, ни календарь, ни всю Тору. Мы не придумали это. Основная наша как бы квинтэссенция, идея еврейская, это то, что это традиция с горы Синай. Мы получили от Бога эту информацию, и мы несем ее. И вот это была основная духовная война. У нас тоже есть философия, говорили греки. Мы тоже красиво можем построить теорию. Приходят евреи и говорят, мы не построили эту теорию. Это теория, которую мы получили от наших отцов. Мы ничего сами не придумали. Мы всего лишь, как это, трансформаторы, да? Мы всего лишь проводники, мы всего лишь провода, которые передают ту информацию, которая была получена на горе Синай. Дальше. Ваата барахамеха арабим, а ты в своем великом милосердии. Аматта лахем, ты встал им беэт царатам, в момент их беды. Почему в момент их беды? Зачем это подчеркивается? То, что мы сказали. Основная идея, которая стоит за Ханукой, это стало нашей бедой. То есть пока мы смотрели, смотри, есть философия греческая, есть наша. Как-то вот беседер, можно так смотреть на мир, можно так смотреть на мир. В тот момент, когда Матитьяо подумал, что это болит ему вот эта свинья, которую приносит в Мудине, это ему мешает свинья в Мудине, приносимая в жертву Зевсу. В этот момент началась победа. Потому что оно стало их пат, оно стало важно. Что это такое? Как может быть на нашей земле приносятся идолам какие-то жертвоприношения? Как такое может быть? А, на нашей земле? А, против нашей Торы? Это твоя Тора? А, вот тут есть начинается победа. Эт цуротам, в момент их беды. И дальше, равта эт ривам, ты ссорил их ссору, то есть ты как бы, ты вместо них ссорился. Данте из динам, ты судил их суд. Накамта эт никматам, ты мстил их месть. Понимаете? Ты мстил их месть. Вот это вот еврейская тема, да, что Всевышний отомстит так, что мы даже не можем себе представить, насколько это будет. Не нужно самим мстить, будьте выше этого. Всевышний разберется со всеми так, что даже не придумаешь, как Масарта Гибарим. И дальше ты передал Гибойрим, богатырей, Бияд Халошим, в руки слабых. Почему? Потому что это не была война на уровне военных действий, одна армия сильнее другой. Хотя, всегда говорят, что здесь вот военные действия происходили здесь у нас по 443-й дороге, по которой я каждый день езжу из Мудин-Элит в Иерусалим на работу. Так вот, до нашей дороги это не там, где сейчас проходят современные Твайдер, а там, где старая Иерусалимская дорога. Там она сейчас закрыта, туда мы не заезжаем, но я еще помню, когда я приехал 24 года назад в Израиль, еще можно было проехать по этой дороге внизу. Она такая петляет. Вот. И там по этой дороге, там идеально можно делать засады. И поэтому в наших долинах, вот там вот эти горы, долины, в них можно идеально, так сказать, закрыть, точно так же, как в Афганистане. Воевали с советскими войсками. То есть, если идет караван, так сказать, его можно идеально с авангарда, с арьергарда идеально закрыть в ущелье и расстрелять сверху. Так вот это, в принципе, была такая партизанская война, стратегия партизанской войны, это была, так себя евреи вели против сельфкидской армии. Но, все равно, это же без того, что они все равно были слабее. То есть они придумали, может быть, эту какую-то стратегию, тактически смогли ее выполнить. Но это было все построено на сията дишма, на помощи свыше. Верабим и адмиатим, они передал в руки многих, в руки малых. Утмеем биатхойрим. Нечистых в руки чистых. Вот тут очень интересный момент, связанный с чистотой и нечистотой. Опять же, что выражает чистота и нечистота? Чистота и нечистота – это чистый хок. Это только Тора. Нет никакой логики, почему вот это чисто, а вот это нечисто. Это только традиция, это только то, что мы получили от Моше Рабейну Синайской горы. То, что постановили мудрецы вокруг этой темы. То есть это чисто признание божественности Торы. Что евреи, где увидели евреи, что Всевышний любит, что Всевышний помогает? Когда пришли в храм, и там не было чистого масла. Окей. И нужно было отжать чистое масло, 7 дней, там есть несколько объяснений, откуда получается 8 дней, неважно. Остался один кувшин. Они налили этот кувшин, но в принципе могли бы с точки зрения Аллахи начать служение и в нечистоте тоже. Почему? Потому что есть Аллаха, что тума утро бы цибур. Когда нечистота, она общественная, можно начать служение им в состоянии нечистоты. Что они хотели? Они хотели, слушай, не, мы хотим Всевышнему послужить в чистоте. То есть мы хотим сделать больше, чем от нас требуется, из любви. Причем как, почему, в чем любовь выражается? В чем выражается любовь? Мы не чувствуем и не понимаем, что такое чистота и нечистота. Но мы знаем, что он сказал, что чистота и нечистота – это такая вещь, которая ему мешает нечистота. Что это значит? Вот представьте, как бы любой человек, который кого-то когда-то любил, знает, то есть такие вещи, которые твой любимый или твоя любимая, они не любят. Им это не нравится. Причем вторая сторона, то есть ты, любящий, да, тебе кажется, слушай, почему ты это не любишь, почему тебе это не нравится? Я совершенно нормально к этому отношусь. Что такое любовь? Любовь – это когда ты по отношению к своему любимому человеку, например, я сейчас говорю, да, готов признать, что он что-то не любит. Какую-то еду, какую-то одежду, какое-то представление, какую-то прогулку. Несмотря на то, что тебе вообще непонятно, почему это нужно не любить. Это квинтэссенция любви. То есть я принимаю своего любимого, несмотря на то, что мне разумом абсолютно непонятно, почему это нужно так к этому относиться. Но я готов принять, несмотря на свое непонимание, что это так. Так вот, евреи, когда пришли, они говорят, Всевышнему-то, мы хорошо, нам можно служить в нечистоте, но ему-то неприятно. Всевышний же, ему, значит, мы как-то через что-то переступаем, через что-то, почему-то Всевышнему это неприятно. Нет, мы постараемся сделать в чистоте. Несмотря на то, что это можно, мы постараемся сделать так, как нашему любимому будет лучше. Несмотря на то, что мы этого не понимаем. Приходит Всевышний и говорит, ах так, ах вы меня любите, я вам показываю свою любовь. Вас одно горит 8 дней. Что 8? Вы выходите за все границы. Не 7, нет никакой природы. Вы выходите за абсолютно все границы. Вы, поскольку любите меня, то я показываю вам, что нет ничего, что меня ограничивает. Но что, с чего все началось? Все началось с вот этого вот принятия, понятие чистота, которое органами чувств абсолютно не осязается, не измеряется, не чувствуется никак. Это чистый хок. Чистая, как бы, божественность такая. О, вы признаете божественность? Вы любите божественность? Вы понимаете, что даже если вы ее не ощущаете, она существует? Всевышний приходит и говорит, нет никакой другой реальности, кроме божественности, на самом деле. Все там, 7 дней творения, все... Есть 8. 8 это выход за все ограничения этого мира. Понимаете? Это Ханука. Ханука самый длинный праздник. Ханука самая длинная вставка. Ханука, потому что в Суккот это 7 плюс 1. А Ханука это 8 цельных дней. Понимаете? Ханука это 8 цельных дней, причем связанные один с другим. Да? А Суккот это 7 плюс 1. Это 7 Суккей, и потом Шмини Ацерет это отдельная абсолютно песня. Понимаете? И вот Ханука это... Всевышний говорит, окей, вы принимаете мою... Принимаете божественность внутри сокрытия, внутри того, что ничего не видно. Когда темнота, тмеем и атоэрим, передаются чистые, нечистые в руки чистых. Урышоем бият цадыким. Злодеи в руки праведников. Теперь интересно, почему злодеи должны быть именно в руки праведников. И тут дальше. Взейдим. Зейдим. Зейдим тут переводят как лейцим. Это надсмешники. Бьяд ойским сорисах. Есть такое объяснение, что зейдим это другой уровень. Есть человек, который роша. Роша это человек, который делает грех. Ну, потому что ему хочется. Ну, хочется. Вот. А Зейдим это такой мейзид, это вот человек, который делает просто потому, что я хочу сделать против. Не потому, что мне от этого удовольствие какое-то. Просто вот надо сделать против. Вот давка, что называется, на видите, да? Биядойский сорсек. Эти передаются только тем, которые занимаются Торой. Ойский сорсек, занимаются Торой. Не просто даже знающие, ойский сорсек. Те, кто занимаются твоей Торой. Почему? Потому что человек, который делает мейзит против, а человек, который занимается, изучает Тору, который вкладывается в твою Тору, он занимается, это его бизнес, это его основное занятие. А он как раз делает наоборот. Он учит, он делает больше, чем от него требуется. В жизни достаточно там полдня поучиться, там день, час. А он ойсик батойра, это эйсик, его бизнес это тейра. Если его бизнес это... Он может победить тех людей, которые хотят сделать все против твоей воли. Почему? Потому что он делает все, он старается, он хочет сделать по твоей воле. Дальше. Улиха асита, а себе же ты сделал Всевышний, шем годоль векодойш бойломехо. Имя великое и святое в твоем мире. Чем как? Чем и как? Ведь еврейский народ не вернулся. Еврейское государство не было создано. Армии не было. Ядерного оружия не было. Что евреи получили? 200 лет за независимость. И что? Нет, получили идею, что можно жить в темноте, но сохранять свет и донести его на поколение. Вот что получилось, вот что родилось в Хануку. В Хануку родилось понятие, что мы сохранимся, несмотря на темноту Галута. Что еврейский народ донесет свет Торы до прихода Машиаха. Это родилось в Хануку. Будут потом пуримы, будут попытки нас уничтожить физически и все такое. Но в Хануку родилась идея того, что еврейская духовность пройдет через все. Понимаете? Вот это вот важный момент. И это то, что Всевышний сотворил в Хануку. Тебе ты сделал имя святое и великое не ядерным оружием, а тихим, спокойным, равномерным, мощным, никогда не прерывающимся изучением Торы. Всевышний доведет еврейский народ с Торой до Беса Машеха. Причем вы скажете, а вот есть государство. Есть государство. Но до государства еврейский народ донесли с Торой сколько? 1900 лет без государства с Торой жили. 1850, да? Понимаете? Поэтому Всевышний сделал себе великое имя, что понятно, да? Улямха Исроля, народ твоему Израилю. Асита чуак дойл, ты сделал великое спасение. Уфурка и спасение каойомазы, как в этот день. А в чем спасение, как и в этот день? В чем спасение, как в этот день? Как... Потому как мы объясняем, так все понятно? Потому что, как в этот день, что может быть разные ситуации, могут быть разные обстоятельства, могут быть так... Но вот это основная идея, которая будет. Духовность, которую несет еврейский народ, сохранится и в любой день. Всегда будет. Что бы ни было. В Ахарках, а после этого, Боу Банеху Ледвир Бейтеха. Пришли твои сыновья Ледвир Бейтеха. Очень интересно. Двир, это, в принципе, Койдыш и Кодоши называется Двир. Где стоит Минойра? Минойра не стоит в Койдыш и Кодоши. Где стоит Минойра? Минойра стоит Бакойдыш. Вы помните, как храм устроен, да? Помните? Надо было, на самом деле, взять, может быть... Я вам не посылал это сделать демонстрацию крана. Ладно. Представьте себе. Ну, в основном люди помнят. Значит, храм состоит как бы из трех составляющих. Прямоугольник Эзра с ношем. Над ним прямоугольник, который называется Азор, в который есть Израт Исраэль, 11 тема. Потом дальше Израт Куаним до входа в крытую часть храма. И там тоже прямоугольник. И в этой прямоугольнике, в крытой части храма, там есть как раз стоит Минойро, золотой жертвенник, потому что большой жертвенник стоит на открытой части Азор. Стоит Минойро, золотой жертвенник, стол, который Лехем Апаним, на котором стоят хлеба. У Минойро стоит Бакойдыш, но не стоит Бадвир. Дальше, внутри, за порохом, там находится Койдыш, Кодошин, Святая Святых, и она обычно называется Двир. Понимаете? Так вот, что значит они Боу Банехо или Двир Байсехо? Так вот, есть версия такая, что мы пришли в Ледвир Байсехо, смогли зайти и найти спрятанное где-то вместе Койдыш Кодошин, и смогли найти этот кувшин. И потом они пинуют их алеха. Они очистили весь шатер. Шатер это как раз эта крытая часть храма. Ветиаруют мигдушеха и очистили твой храм весь. И потом идлику нейрос. Зажгли нейрос. Бехат ройско чеха. Во дворах своих твоих святых. Не бейхаль. Должны были зажечь бейхаль. Написано бехатсрот во дворах. Векову и установили шмойнас емей ханука эйлу. Эти 8 дней хануки. Лехойдойс, благодарить, улегалилю прославлять, лешимхо агодоль, твое имя, великое имя. Твоему великому имя. Окей? Вот это вот то, что мы видим просто в Сидуре. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь написано. Еще. Да, беседа. Окей, теперь посмотрим, что говорит Рав Вайсберг. В принципе, у нас осталось 6 минут. Сколько осталось времени? Я вижу 6 минут у меня по часам, которые в студии.
Да.
Good. Он говорит, Рав Вайсблюм объясняет, что такое пурку, выкуп. Кто кого выкупил, то есть как бы те страдания, которые еврейский народ перенес, они выкупили его из этого состояния, в котором он находился. Актуально. Теперь Аля Нисим. Тут есть Аля Нисим за чудеса, первое слово. Есть герса в Аля Нисим и за чудеса. Сколько это продолжение? За те, все чудеса, которые с нами каждый день. И за чудесами, которые сделал нашим отцам. И как говорит Рамбан в конце главы Боя, это, кстати, хотел добавить, да, очень важный момент. Минаниси Магдойлем, из великих чудес, говорит Рамбан, амифурсомим, известных, Адам Моде, человек, благодарит Бенисиман Историм за чудеса, которые скрыты. Шеем Есода Тойра Кула. Ибо это основа всей Торы. Шеен ле Адам Хелек Батурат Моше, ибо нету человека доли в Торе Моше, ачина амин, пока мы не будем верить, бехоль дворейну, во всех наших вещах, умикрейну, и со всеми, всеми случаями, которые с нами происходят, шикулом нисим, что все это чудеса, эн баэм тева, нет в них природы, умингогу и шилойлом, и минхаг, это как бы обычности мира, бен бе рабин, бен бе йохан, как у многих, так и у личности отдельно, индивиду. Говорит Рамбан, из великих чудес, которые происходят, ты можешь понять на самом деле, что все вокруг нас, все абсолютно, это такое же одинаковое чудо, такое же чудо, которое происходит с каждым конкретным индивидуумом и с многими тоже. Поэтому мы говорим в одном слове. Благодарность за чудеса скрытые и известные. И говорим за чудеса во множественном числе. Поблагодарить за многие чудеса известные, которые произошли с нашими отцами. И один из них, одно из чудес, это то, которое мы сейчас будем объяснять, это Ханука. Так говорит Равазьба. Теперь, что такое Гвурос? Это то, что он, Гвурос, мощь Всевышнего выражается в том, что победили слабые и сильных. Да? Слабый и сильный. И очень интересно по поводу мощи Всевышнего. Кто подобен среди сильных Всевышний? Там есть такое слово. Там есть такое. Среди немых. Одно из самых мощных усилий, которые Всевышний должен делать, это промолчать. Что в принципе, как бы, да, все, кто там, заявляют от его имени всякий бред, как, например, наши оппоненты, да, что нужно убивать других людей для того, чтобы сделать засилие своего взгляда на мир. Да? Всевышний, по идее, абсолютно реально против этого всего. Он молчит. То есть, как бы, одна из самых мощных гвуры Сашем, это то, что он может молчать до поры до времени. То есть, для того, чтобы оставить в этом мире возможность свободы выбора. Теперь чуа валя чуот. Чуот это, когда ты идешь воевать, все-таки есть какое-то действие с твоей стороны. А Йешуа это, когда абсолютно очевидно, что это не с твоей стороны. Это спасение только со стороны Всевышнего. Валя мехавот за войны. Ану мудим аль эцем амилхамот, чу нилхам бесунейну. То, что он воюет с нашими ненавистниками. Ибо естественным образом не было бы у нас никакого шанса выиграть, победить. И поэтому он Всевышний, кто воевал. Поэтому мы и говорим, что ты с нашими отцами сделал чудеса в это время и в эти дни. Окей. Вера Вайзман приходит, что это за 150 лет до разрушения храма была вся эта история. Там он говорит 200. Окей, он рассказывает, кто был такой Матитьяу, сын Йоханана. Матитьяу не был первосвященником, потому что Йоханан, его отец, был первосвященником в Коэн-Гаду. И он был сыном Шимона Ацадик. То есть Шимон Ацадик, у него был сын Йоханан Коэн-Гадоль, а Матитьяу, получается, был внуком Шимона Ацадик. То есть Шимон Ацадик, который встретил Александра Македонского, и который предотвратил разрушение храма, его сыном был Йоханан Коэн Гадоль, а внуком был Матитьяу, предводитель, как бы он глава семьи Макаве. И вот написано в книге Ваикра, «Вав гамзот, и также, бе йотам бе эрец векам, когда вы будете в земле врагов ваших, ло меастим в ло геалтим, вы не будете мне противны, вы не будете мне мерзки уничтожить вас. И леафер брити там. И расступить с вами, как бы расторгнуть с вами союз. Ибо я Господь, всесильный ваш. Лой маастим, не будете вы мне омерзительны во времена Казди, что я вам дал Даниэль, Хананим, Мишель, Вазарья. В логе алтим, и не будете вы мне противны, беймей еваним, в дни греков, что я вам поставил Шимона Цадик, Бехашмонаим, Убана, Умутитья, Укангадо. То есть вот это вот часть выполнения пророчества, которое сама Тора говорит, даже во времена вашего изгнания я вам дам где-то пророков Даниэль, Хананий, Мишель, Вазарий, это в Вавилоне, а вали я дам вам Шимона Цадик, Ихшмонаим, его сыновей, Матитья, Укангадо. Вот это вот часть обещания Всевышнего.